Йога Васиштха, глава 5, об окончании. И вчера мы говорили о короле Суракхе. Который достиг просветления. И Васиштха рекомендовал Раме следовать по пути царя Суракхи. Он сказал: «О, Рама, живи и правь миром своим просветленным разумом». И Рама его спросил: «Но разум так неустойчив, как достичь состояния окончательного успокоения разума?» И тогда Васиштха сказал: «О, Рама, я тебе поведаю разговор между этим королем Суракхой и мудрецом Парикхой». И он рассказал ему, что в Персии, Персия это нынешний Иран, жил царь Парикха, и он был близким другом царя Суракхи. И однажды в стране царь Парикхи наступил голод. И этот царь был до глубины души расстроен видом своих страдающих людей. И он видел, что все попытки облегчить ситуацию безрезультатны. И тогда Парикха втайне от людей ушел в лес, чтобы выполнять суровые ритуалы и как-то обеспечить своему царству процветание. Он жил на сухих листьях и получил имя Парнада. И через много лет суровой тапаси, аскезы, истязаний плоти, он достиг самадхи и мог свободно путешествовать по трем мирам. И однажды он встретил царя Суракху, которого знал ранее. И эти два просветленных царя теперь уже были аскетами садху. И они просто приветствовали друг друга. И после этого Парикха спросил Суракху: «Ты достиг осознания своей истинной природы благодаря наставлениям гуру Мандавии, а я достиг того же благодаря аскезе. И как твой разум совершенно спокоен, довольны и счастливы ли твои люди? Свободен ли ты совершенно от страстей, от клеш?» И Суракха ему ответил: «Для божественной дхармы нет ничего невозможного. Благодаря твоему присутствию все мои грехи уже пропали. Я чувствую, что блаженство близко». Парикха спросил: «О, король, все действия, которые совершены просветленными, даруют радость, не то что дела других, которые погружены в невежество. Ответь же мне, крепко ли ты утвердился в состоянии естественного самадхи? Не возникают ли у тебя концепции или мысли? Находится ли твой разум в полном умиротворении?» И Суракха на это ему ответил: «О, мудрый! Пожалуйста, скажи, почему под самадхи подразумевается только состояние ума, свободное от мыслей и концепций? Если ты знаешь истину, выходит ли разум из самадхи, когда ты занимаешься делами или размышлениями?» То есть Парикха ему задавал вопрос с позиции савикальпа и нирвикальпа самадхи, для которого требуется успокоение ума, вхождение в дхьяну и свобода от концепций. Но Суракха отвечал ему с позиции сахадж самадхи, для которого не требуется полного успокоения ума, и даже концепции не могут быть ему помехой. Парикха мыслил в терминах входа и выхода из самадхи, а Суракху мыслил в терминах, что самадхи никогда не должно прекращаться. В этом принципиальная разница между учениями сахаджи, подобными лая-йоги, и учениями раджа-йоги, кундалини-йоги. Раджа-йога, кундалини-йога предполагают вхождение в самадхи и выход из него. И самадхи — это определенный промежуток времени, в котором можно находиться, а потом надо выйти из него. И если включаются мысли, органы чувств, действует тело — это уже не самадхи, это обыденное сознание. Но учение Анутара-тантры и лая-йога говорит о том, что все эти виды самадхи имеют недостаток в том смысле, что ты входишь в них, а затем выходишь. Ты не можешь в них жить всю жизнь. И она делает своей целью не нирвикальпа и не савикальпа самадхи, а сахадж самадхи. Сахадж самадхи означает, что когда ты Однажды в него входишь, ты его не покидаешь никогда. И оно не связано с погружением в неконцептуальное, непонятийное состояние. Оно не связано с погружением в другие миры. Сахаджа Самадхи — это немного другое, это даже не медитация и не метод. В Сахаджа Самадхи мы не погружаемся в другие миры или в тонкое тело. Мы остаемся в настоящем моменте, здесь и сейчас, и находимся на уровне подступающей концентрации. Это не поглощенность, не погруженность, как в Дхьяне. Это пребывание в настоящем моменте и все большее врастание в настоящий момент. Когда на фоне дел и размышлений разум не выходит из сахадж-самадхи, все выполняется естественно, поэтому это называется сахаджа. И Суракху говорит, просветленные всегда в самадхи, даже если они занимаются мирскими делами. Это принципиальный момент для понимания учения лая-йоги и пути сахаджаяна. Но кто-то спросит, возможно ли всегда находиться в самадхи, даже когда ты занимаешься обычными делами? Это невероятно. Потому что самадхи обычно предполагает остановку мысли, остановку ума, погруженность внутрь, прохождение дхьяны, выход тонкого тела. Это отрыв от концепций, от тела, от сознания, вход в другие миры. Но как возможно быть в самадхи, когда ты разговариваешь, ходишь, стоишь, лежишь или работаешь? Но Суракху говорит, да, для просветленных существ это возможно. Есть такая история об одном йогине, который долгое время медитировал в горах и достиг разных уровней дхьяны, медитативного сосредоточения. И он начал видеть будущее, у него появились некоторые сверхъестественные силы. Затем он пришел к одному гуру и рассказал об этих силах, о том, что он видит будущее, может входить в тонкий мир. И гуру ему так, с сожалением, сказал, какая жалость. И он думал, что он его похвалит, а тот выразил сожаление. И он ушел очень недовольный этим. Затем он много размышлял над этим и подумал, что великий святой не может просто так что-либо сказать. За этим есть какой-то смысл, и он должен с этим разобраться. И тогда он снова пришел, сделал подношение и спросил, почему вы так сказали? Он сказал, ты научился медитации, но ты не знаешь искусства не медитации. И пока ты не поймешь искусство йоги не медитации и не выйдешь за пределы медитации, твоя медитация не достигнет совершенства, ты не сумеешь быть в полноте созерцательного присутствия в повседневной жизни. И тогда этот йогин смутился и сказал, а что же мне делать? Я так много медитировал, я могу медитировать по 10, по 20 часов в день. И ему гуру сказал, а теперь попробуй не медитировать, не медитируй вообще. Но постарайся сохранять осознанность. И он дал ему наставление по анупая-йоге. Анупая-йога означает йога не метода, йога не медитации. И это были наставления по практике созерцания за пределами метода. И он ему просто сказал, оставайся в полноте внимательности, но не медитируй. Будь в полноте присутствия, но не прилагай никакого усилия. И ему сначала было очень трудно это делать. Ему хотелось медитировать, но как не медитировать и быть в полноте присутствия, он не знал. Но постепенно он научился этому. И он открыл великий путь йоги недеяния, йоги созерцания за пределами методов. Это так и называют еще. Йога не медитации, спонтанный естественный путь сахаджи. И все учения сахаджи-татвы, сахаджи-яны основаны на этом. Это путь естественного пребывания в природе ума за пределами методов. Путь недеяния за пределами усилий. И именно этот путь является вершиной среди святых и просветленных. По крайней мере, так утверждает Парикха, и так думаю я, и так вообще учение лай-йоги говорит. Бхакти-йоги, может, скажет вам по-другому, они скажут преданность, все самое главное. Но у нас своя точка зрения, и это нормально. Итак, Сураку говорит, просветленные всегда в самадхи, даже если они занимаются мирскими делами. На этой стадии ум растворенный пребывает в своем источнике, и он не отрывается от своего источника, и даже дыхание такого человека укорачивается, оно становится нечастым. И такой человек, он снаружи действует, а сам он как будто спит глубоким сном. И 30% или 20% его сознания оставлено для внешнего мира. Но 50, 60 или 70 он пребывает в состоянии источника, в единстве с божественным источником. И если это неопытный йогин, он не будет находить равновесие. Иногда он будет выскакивать наружу, а иногда он будет наоборот захватываться внутренней пустотой и полностью теряться в ней. И нам надо найти золотую середину между этими двумя, чтобы мы не замораживали чувства, не теряли действия во зрении или осознавании, но и не отвлекались. Если мы отвлекаемся, то никакого не то что самадхи, даже вообще ничего нет, есть мирская жизнь. И все дело, отвлекаемся мы от единства со Всевышним Источником или нет. И есть такой термин интеграция, который предполагает, что мы должны воссоединять свое естественное состояние с переживанием, с внешними объектами, с игрой любых концепций. Интеграция возможна только если есть равновесие, сам-йога. А сам-йога означает, что у нас есть должный уровень погруженности в источник природы ума. А если сам-йоги нет, она разрушается, и мы отвлекаемся, то и интегрировать будет нечего. Просто будет обычное мирское восприятие. Итак, Сураку говорит, если разум не находится в равновесии, самадхи недоступна, даже если непрерывно сидеть в позе лотоса. Знание истины – это тот огонь, который сжигает все надежды и желания, как если бы они были сухой травой. Именно это называется самадхи, а вовсе не соблюдение молчания. Это очень простые слова, знание истины. А вот вопрос, что такое истина и что есть знание истины. В ведической традиции истины называют брахман, абсолют. И говорят, что эта высшая истина обладает природой сад чит ананда. Эти три качества Абсолюта означают, сад означает пустотная сущность бытия, истина в чистом виде. А чит означает сознание, осознавание, понимание. Это наше сознание, которое осознает пустотную сущность бытия. А ананда означает беспрепятственная энергия блаженства. Энергия проявления, исходящая из этого понимания. И вот, когда мы говорим истину в Санатана Дхарме, мы подразумеваем сад-читананда. И тогда знание сад-читананда – это и знание брахмана, брахмаджняна. И Сураку говорит, это тот огонь, который сжигает все надежды и желания, как если бы они были сухой травой. И это и есть самадхи. Когда наш разум знает сад-читананду и пребывает погруженным в ней, то надежды и желания сжигаются. И это не просто соблюдение мауны, молчания или пребывание в состоянии безмыслия. Знание сад-читананды не обязательно мауна и не обязательно безмыслие. Знание сад-читананды может возникать и на фоне мыслей, действий, переживаний. Сураку говорит, состояние самадхи – это вечное блаженство, чистое восприятие того, что есть, того изначального Всевышнего Источника. Это отсутствие чувства эго и выход за пределы двойственности, свобода от беспокойства и желания что-то получить или от чего-то отказаться. С самого момента понимания состояние самадхи в мудреце становится постоянным, он его никогда не теряет и не прерывает даже на миг. И что это за момент понимания, о котором говорит Сураки? В учении Лай-йоги этот момент называется стадия зачатия. Зачатие означает, что в потоке сознания ученика возникает понимание. И когда такое понимание зарождается, ученик подтверждает его у учителя. И учитель говорит ему, то ли это состояние или нет. И если это то состояние, то учитель подтверждает, что это то состояние. И для ученика очень важно подтвердить свое состояние учителя, чтобы это понимание считалось истинным. И с этого момента понимание, которое называется зачатие, это состояние самадхи становится постоянным. И когда оно становится постоянным, это называется нидитхьясана. Нидитхьясана означает, ум нашел свой источник, свой центр, и больше из него не выпадает. И остаются кармы, еще остается ахамкара и память прошлых воплощений, васаны, самскары, и все пять элементов действуют на человека. Но у него уже есть свет этого состояния, который будет их растворять, если он не отвлекается и непрерывно в нем находится. И когда сознание не прерывается даже на миг, это называют нидитхьясана. И опытный садху – тот, который пребывает в нидитхьясане, который прошел процессы шравана и манана. А начинающий садху, он еще не пребывает в нидитхьясане. Может быть, он находится на стадии шравана или на стадии манана. Он еще не получил наставления от гуру и не прояснил их. То есть, если ваш разум не на месте, если ваш ум беспокоится, если вы нашли нужную точку сознания, значит, вам не хватает мананы. А если вы не имеете достаточной интеллектуальной подготовки или метода, вам не хватает шраваны. И все эти недостатки надо восполнить. Когда вы восполните шравану и манану, ваша нидитхьясана будет набирать силу. У вас уже не будет сомнений. Вы будете идти по своему пути все дальше, дальше и дальше. Итак, Сураку говорит. Как время не забывает двигаться, так и человек знания не забывает истины. Как материальный предмет остается навсегда материальным, так и человек знания, джняни, всегда остается джняни, человеком знания. Будда говорил так, что ум просветленного всегда ясен и свободен. И если в каком-то месте окунуть палец, в океан, то океан будет соленым. А если в другом месте окунуть, он тоже будет соленым. Таким же образом, в любых состояниях ум пробужденного остается чистым и незатуманенным благодаря пребыванию в нидитхьясане. И Сураку говорит, поэтому я всегда пробужден, чист и в гармонии с самим собой в состоянии самадхи. И разве может быть как-то по-другому? Как может быть что-то иное, кроме истинного «я»? Если «я» всегда есть во всем, как это состояние может оказаться не самадхи? И что тогда вообще может быть названо самадхи? Сахаджа самадхи в нашей интерпретации – это поглощенность божественным источником. И такая поглощенность не возникает в результате усилия, визуализации, намерения. Она возникает благодаря овладению созерцательным присутствием, которое приводит к самоотдаче. И когда самоотдача происходит и эго растворяется, наступает выход за пределы эго, пропатти. И когда больше нет цепляний за эго, и эго перестает быть чем-то реальным, настоящим, становится просто инструментом. С этого момента самоотдачи сахаджа самадхи возможно. Но до момента самоотдачи оно невозможно. Это будут различные подобия созерцания, полноты внимательности. Так, сахаджа самадхи начинается с момента самоотдачи. И что такое вообще самоотдача, и кто кому должен отдаваться, мы все это должны очень хорошо прояснить. Мы не должны оперировать словами, смысла которых мы не понимаем. Потому что можно много говорить о созерцательном присутствии, естественном состоянии, самоотдаче. Просто на уровне ума, не понимая это, как это выглядит изнутри. Самоотдача начинается с того момента, когда мы начинаем уповать на волю Бога. Говорим, не моя воля, а твоя. Не я, но ты. Когда мы отодвигаем в сторону свои планы, надежды и цепляния, и начинаем жить божественной мудростью и божественной волей. Когда мы перестаем проводить волю своего ума и эго, и начинаем понимать божественную волю. Когда мы перестаем проводить намерение своего ума и начинаем жить божественной мудростью. И когда божественная мудрость, божественная воля занимают первое место в нас, они как бы перевешивают, чем наша воля, наши планы, наши надежды. У нашего ума, нашего эго есть разные надежды и планы. На жизнь, воплотить свои жизненные задачи, свои жизненные цели. Я хочу это, я хочу то. Мне нужно для жизни это. Я мечтаю о том-то, а еще о том-то. И у меня есть такие большие надежды и планы. Все это и есть наше эго. Желание привязанности, желание друзей, желание комфорта, желание репутации, богатства, власти, желание мистических опытов, желание ситх, желание учености, желание блистать перед другими, желание нравиться другим, желание хороших отношений, желание не испытывать страданий, быть в безопасности и защищенности. Все это много вещей, и все это различные формы нашего эго. Но самоотдача – это только желание Бога без всяких условий. Когда ты говоришь «неважно как», если есть Бог, то все хорошо. Это желание быть в Боге и желание быть проводником не своей воли, не воли своего эго, а божественной воли. Вот у нас есть воля эго, а есть божественная воля, и надо задать себе вопрос, совпадают они или нет. В чем есть моя воля, а в чем есть божественная воля? И чтобы во всем этом разобраться, надо понять божественную мудрость, джняна шакти. Есть мудрость мира людей, а есть божественная мудрость, и это разные типы мудрости. И сначала мы стремимся к просветлению, освобождению, чтобы понять, что есть джняна, что есть божественная мудрость. И божественная мудрость позволяет нам понять, что есть божественная воля, как мы можем отдать свое эго божественной воле. Поэтому все просветленные находятся в самадхи за счет того, что их эго отдано воле Всевышнего Источника, божественной воле. Их эго не действует само по себе. Ну, конечно, божественная воля – это не есть какая-то конкретная воля, когда какой-то голос с небес или из сияющего куста говорит «иди, есть тот город, там строй храм, распространяй учение». Это может ангелы, так девы появляться. Но когда мы говорим «божественная воля», мы не конкретизируем ее. Это не есть нечто конкретное. Божественная воля – это то, что мы должны у себя внутри услышать. Она не выражена в словах, проектах, планах. Все проекты – это ум. Все планы – это ум. В санкальпах даже санкальпа – это ум. У божественной воли нет такого. И когда происходит самоотдача, мы отсекаем наши планы, наши цели, наши цепляния, наши надежды и страхи. Мы перестаем жить для себя и начинаем думать, как проводить в совершенстве божественную волю. И на пути просветления обойти Бога, божественную волю невозможно, потому что просветление – это как раз и есть слияние с Богом и божественной волей, с Абсолютом. Нет какого-то личного просветления для себя. Например, Абсолют где-то в сторонке, Сат-Чит-Ананда в сторонке, его эманации в сторонке, а мы здесь. Где-то мы на кухне медитировали, вошли в какое-то сосредоточение и раз достигли своего личного просветления. Святые скажут «ха-ха-ха». Это все иллюзия. И как будто есть какое-то мое индивидуальное личное просветление, и оно делает меня великим, избавляет от всех страданий, я начинаю блистать и спасать мир. Это все, конечно, не так. Нет для эго никакого просветления. Нет никакого просветления отдельного от личности, отдельного от Бхагавана, от Абсолюта. Нет никакого просветления для индивидуальности. Индивидуальность, личность не может быть просветленной. Это как камень не может быть, или снег не может быть горячим. Не бывает горячего снега, снег сразу тает. Личность, эго не может быть просветленной. Просветление – это атрибут Бога, Абсолюта, Сатчитананда. Вот что просветлено. А эго – это затемненность. Поэтому, когда эго сочетается с Абсолютом, оно растворяется, оно исчезает, как что-то реально существующее. Но как функция оно остается, как энергия. Читта, манас, будхи, ахамкара – все это остается. Но оно просветляется и становится частью шудхасатва сварупа. То есть становится очищенной формой ложного «я». Поэтому на пути сахадж самадхи мы не достигаем никакого личного просветления, личного самадхи. Мы воссоединяемся с Абсолютом, и мы отдаемся ему. Вот что такое самадхи, о котором говорит Суракху. Парикха сказал: «Несомненно, о мудрец, ты достиг состояния полного просветления, и ты сияешь блаженством, спокойствием и чистотой. И у тебя нет ни чувства эго, ни желаний, ни отвращений к чему-либо». На это Суракху ему ответил: «О мудрец, в реальности нет чего бы то ни было, чего нужно желать или отвергать. Все эти предметы, которые видятся как внешний мир, это не что иное, как понятие, это просто восприятие. И когда нечего достигать, естественно, что и отвергать нечего. Хорошее и дурное, малое и великое, ценное и ненужное – все это основывается на желании. Но когда желания теряют смысл, то они вообще не возникают. Воистину, нет никакой сущности во всем видимом в этом мире. В горах, океанах, лесах, мужчинах и женщинах, во всех предметах. Поэтому не возникает и желания. А когда нет желания, ты находишься в постоянном блаженстве». Так всем вещам присуще свойство пустотности. И если мы этого не понимаем, то говорят, что мы находимся в неведении, в этернализме. То есть мы пытаемся увековечить какие-то внешние вещи, придать им характер самосуществования. Но как это понять? Всем вещам присущая пустотность, пустота. Все вещи пусты. Это нельзя понять логически, но это можно понять опытно, эмпирически, используя формулу. Можно рассуждать логически так. Все видимые объекты – это мое восприятие, мои органы чувств. Но органы чувств передают сигнал моему мозгу, а мозг – это проводник ума. Выходит так, все видимые мной объекты в моем уме. Например, этот зал – он в моем уме, другие люди – он просто в моем уме. Картинка в моем мозге, нейронные связи в нейронных сетях, нейрон, аксон, синапс – это звуки, зрительные образы, осязания. А мозг сам по себе – это просто аппарат, он проводит нечто тонкое. Это ум, сознание, тонкое тело. Выходит, все это, все эти красивые объекты, фонари, звуки, баджаны, слоны и колесницы с махамандалишварами – все это в моем сознании, в моем уме. А что тогда такое ум? И когда мы начинаем исследовать ум, сознание, мы обнаружим, ум – это пустота, шуньета. Потому что за образами, за мыслями и понятиями мы обнаружим пустотное пространство. Если мы обнаружим пустотное пространство, тогда мы понимаем, что и все объекты пустотны. Они возникают из пустоты, и они растворяются в пустоте. И тогда мы не можем уже смотреть на внешние объекты, как на сами по себе существующие реальные. Мы смотрим на них как на форму пустоты, как на игру пустоты. И даже ученые говорят об этом, что когда вы видите объект, не обманывайтесь, это видимость. Например, мы сидим на чем-то твердом, Но если под микроскопом рассмотреть, это все нейтроны, электроны, протоны, и они обладают энергией. А если рассмотреть поглубже, то есть атомы, молекулы, атомы, нейтроны, протоны, электроны, нуклоны. И что такое электрон? Это энергия. Это частица или волна. Нейтрон, протон — это тоже энергия. И когда мы сидим на каком-то сидении, то мы сидим не на частицах, а мы сидим на энергии. Мы на подушке из энергии. Эта энергия нас поддерживает. Таким же образом и наше тело — это тоже молекулы, атомы, нейтроны, электроны и так далее. А в конце концов это энергия. И эта энергия обладает природой света. И мы сидим не на твердых частицах, а мы сидим на энергии. И эта энергия просто по закону взаимодействия нас держит, нас поддерживает. А нам это кажется все твердым. Но это не твердое, это пустотное, хотя это обладает определенной энергией. Но для ума кажется, будто мы сидим на кресле. Хотя мы сидим на полях, на энергетических полях, и мы сами энергетическое поле. Ведь электроны, атомы, частицы — все это разные поля. И когда поля соприкасаются, возникает обоняние, осязание, возникает ощущение твердости, образа. А что такое эти поля? По сути, они проявление энергии вакуума, пустотности. Поэтому Суракху говорит: нет никакой сущности во всем видимом в этом мире. Чего-то самостоятельного, самодостаточного в этом нет. И Васиштха говорит далее: рассмотрев иллюзорную природу этого мира, Суракху и Парикха вернулись к своим занятиям. И он говорит: о Рама, будь мудр, а понятие чувства собственной важности навсегда выкини из своего сердца. Что означает выкинуть чувство эго из своего сердца? Это значит освободиться от того, что эго обладает чем-то важным, самодостаточным, самосущим. Если мы не понимаем, что эго пустотно, то мы обижаемся иногда. Иногда злимся, иногда привязываемся, иногда имеем гордость и амбиции. И от чего это происходит? Это происходит потому, что мы наделяем эго самодостаточным существованием. Мы держимся за него. Но когда кто-то наступает на это эго, мы волнуемся и переживаем за него. Нет, чтобы сказать: да, эго, ведь ты пустотный, чего за тебя волноваться и переживать? Ну и куда тебе и дорога? Мы сердимся, и у нас возникает много негативных вещей. Но если бы мы поняли пустотность эго и отбросили эго, по крайней мере, нам легче было бы жить. Но такое впечатление, что иногда нам самим не хочется жить легко. Нам хочется жить трудно вместе с эго. Потому что мы держимся за эго. А почему же мы держимся за эго? Мы считаем, что оно реально. И если кто-то нас не удовлетворит, мы обижаемся, потому что наше эго не удовлетворено. Ну, например, кто-нибудь скажет о вас что-нибудь, что вам не нравится. У вас возникнет злость на этого человека, раздражение. Или вы ему в ответ скажете. Нет, чтобы сказать: я ведь не эго, говори о нем что хочешь. Я не эго. Это ты о моем эго говоришь? Или я не тело, это ты о моем теле говоришь? Оно пустое, оно нереальное. Почему надо переживать из-за нереального эго, из-за пустотного тела? Все это нереально. Но если вы сможете так сделать, вы приблизитесь к пробужденному состоянию. Но если не сможете, не захотите так делать, сколько бы вы ни практиковали, вы не приблизитесь. Это закон. Васиштха Раме так и говорит: навсегда выкинь чувство собственной важности из своего сердца. Но бывает так, что мы его выкидываем, а оно возвращается. И мы выкинули какое-то чувство, а там оно снова пробудилось. И мы его выкидываем, выкидываем, оно снова появляется и появляется. Мы уже устали его выкидывать. И кажется, будто мы много сотен тонн этого эго выкинули, а оно все равно появляется в других условиях. Поэтому йогин должен выкидывать его не один раз, не два, даже не 100 раз. Он должен выкидывать его 60 секунд в минуту, 60 раз в минуту. И он должен выкидывать его 3600 раз в час. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 30 дней в месяц, 360 дней в году. И только если мы займем такую позицию, как-то мы можем совладать с эго. И когда мы живем внимательно, в состоянии осознанности и самоотдачи, и вот такое выбрасывание чувства собственной важности постоянно, каждый миг, оно происходит. И Васиштха говорит дальше. Когда чистое сердце рассматривает бесконечное сознание, которое есть источник Ананды, и находится так близко ко всем, оно остается высшим Я. Разум, подчиненный бесконечному сознанию, направленный внутрь и наполненный мудростью джняной, больше не страдает. Мы страдаем, потому что связываем свое счастье с внешними объектами. Мы страдаем, потому что связываем свое счастье с эго. Когда эго отброшено и сознание направлено на бесконечный источник, то страдания не уходят и невежество уходит. И Васиштха говорит дальше. Даже если ты занимаешься повседневными делами, и тебе что-то нравится или не нравится, твое внутреннее существо никогда не будет запятнано. О брахмане говорят как о ниранджана, о том, кто всегда чист. Иногда мы чувствуем себя возвышенным и чистым, а иногда мы чувствуем себя омраченным. Приходят какие-то кармы, настроения, мысли, планеты, и мы чувствуем, что нам надо очищаться, делать подношения, раскаиваться, выполнять пуджи, читать мантры. Иногда омраченность может чувствоваться энергетически и почти физически, проникать в каналы, в тонкое тело, делать тело тяжелым, ум сонливым, инертным и злым, раздраженным. Но Васиштха говорит, наша глубокая внутренняя сущность, она не окрашиваема, она всегда чиста и совершенна. Сахаджа самадхи означает понимать этот факт и всегда быть в состоянии чистоты и совершенства. И в связи с этим приводится такой пример. Если взять, например, вазу, ну, хрустальную вазу, и положить ее на красную материю, а потом положить ее на зеленую материю, то кажется, будто ваза сначала станет красной, потом зеленой. Но на самом деле она не окрашивается. Это все оптический обман. Она не становится красной, не становится зеленой, она всегда по своей природе чиста, хрустально-прозрачна. Таким же образом, наша изначальная природа всегда хрустально чиста, прозрачна и совершенна, и не может ничем запятнаться. И другой пример – это зеркало. Например, если взять зеркало, и в зеркало посмотрит святой человек, например, Будда, а потом обычный человек. А потом в него посмотрится свинья или собака, то кто бы в него ни смотрелся, зеркало не изменится, оно не запачкается, его отражательная способность не ухудшится. И в общем оно равно будет отражать свинью, собаку, обычного человека или святого. И вот этот принцип зеркала, это и есть принцип нашего абсолютного чистого сознания. И еще один пример. Например, есть зеркало, и в зеркало посмотрится один человек, или в него посмотрится 100 человек, или даже миллион, или миллиард посмотрится. Но зеркало от этого никак не ухудшится, оно даже этого не заметит. В общем, ему все равно, сколько людей отражать. Сколько бы оно ни отражало, чистота его природы не изменится. Васиштха говорит, как свет может развеять тьму, так и знание того, что этот мир есть следствие неведения, единственное лекарство от болезни. Когда возникает понимание, невежественное восприятие этого мира как чего-то реального прекращается навсегда. Потом, даже если ты что-то делаешь, ты не привязан к нему, и действие не может тебя запятнать. Как глаза рыбы не болят от морской воды, никогда снова ты не погрузишься в невежество. Что это значит, когда ты что-то делаешь, действие не может тебя запятнать? В связи с этим очень полезно было бы изучить учение, которое называют «Девять свобод» или «Девять самоосвобождений». «Девять освобождений» означает, что какие бы мысли нам ни приходили в голову, чистые, нейтральные или даже нечистые, они изначально свободны, если мы их распознаем, их природу. И какие бы слова мы ни произносили, священные, например, мантры, обычные или негативные, эти слова изначально свободны, если мы распознаем их источник. И какие бы действия мы ни производили телом, например, хорошее позитивное действие, простирание, например, парикраму, нейтральное действие, например, еду или одевание одежды, или даже негативное действие, например, если мы кому-то показали кулак, все они изначально свободны в своей природе, изначально освобождены и нереальны, подобны радуге в небе. Это не значит, что надо позволять себе потакать, производить какие-то нечистые слова или действия. В относительном поведении этого не следует делать. Мы говорим с точки зрения воззрения, что надо понять, что источник любых слов, любых действий и мыслей всегда чист по своей природе, а все, что производится как энергия, она нереальная, является игровой манифестацией. И девять освобождений означает, что, находясь в природе ума, мы садимся и пробуем, упражняемся в мыслях. Сначала генерируем чистые мысли, затем мы генерируем обыденные мысли, а затем мы пытаемся увидеть, что у нас есть нечистые мысли, и все равно мы пытаемся обнаружить источник этих нечистых мыслей. Затем мы пытаемся понять нереальность, игровой характер любых мыслей, которые возникают, таким образом освободиться от них. И тогда никакие мысли больше не смогут сбить нас, вывести из этого сознания. Затем мы упражняемся в словах. Например, мы читаем мантру и созерцаем, выполняем Атмавичару или Шамхави мудру на фоне этой мантры. А затем мы упражняемся в разговоре, говорим какие-либо слова. Например, разговариваем о погоде, но на фоне этого разговора мы делаем Атмавичару или выполняем Шамхави мудру. Таким образом, весь разговор не важен. Мы уделяем разговору 20% внимания, а созерцанию 80%. И, наконец, мы используем какие-то гневные слова, но сами пребываем в состоянии вичары или созерцания. И таким образом эти гневные слова нас никак не затрагивают, они как игра. И тогда говорят, что все наши слова, вся наша речь освобождена. Затем мы то же самое делаем с действиями. Мы делаем нейтропозитивные действия, такие как простирание, и на фоне простираний созерцаем и пребываем в распахнутом состоянии ума, в Шамхави мудре. Затем мы делаем нейтральные действия, и на фоне нейтральных действий мы поддерживаем Шамхави мудру. И затем мы упражняемся в том, что называется социально неодобряемые действия. Ну, например, вы можете там скорчить какую-то гримасу перед зеркалом и показать кому-то кулак, гневные выражения. Но вы должны наблюдать. Это не надо делать в обществе, в семье где-то. Это тренировка просто. Это не надо принимать как поведение. Но вы в этот момент делаете вичару, пребываете в Шамхави мудре и отделяете себя от самого действия. И тогда действия тела обесцениваются, являются иллюзорными, игровыми. Они пустотны, они нереальны. Как у актера, который играет какую-то роль на сцене. Слова тоже нереальны, они обесцениваются и самоосвобождаются в своей природе. И мысли таким же образом обнаруживаются их пустотность, и они тоже самоосвобождаются. И когда вы обнаружите все, что все ваши действия, тело, действия речи и мысли пустотны, самоосвобождены и нереальны, и на фоне всех этих девяти действий вы все время находитесь в состоянии вичары и распахнутом состоянии, то вы видите, что бы вы ни делали, вы не потеряете свое базовое присутствие созерцания. И у нас, кроме тела, речи и мыслей, и трех типов действий, ничего нет, всего девять. И таким образом, если вы привнесете вичару
осознанность и Шамхави Мудру в эти действия, все ваши активности будут самоосвобождаться. Разумеется, если на фоне этих активностей вы будете распознавать пустотную природу ума и пребывать в созерцательном присутствии, не покидать Шамхави. Например, я сейчас читаю лекцию. Это, скажем так, благое действие. С относительной точки зрения я накапливаю заслуги. Хорошие причины, чтобы мне в будущем читали лекции по дхарме, по адвайте. Иногда я иду где-нибудь в городе, и мне кто-то пытается проповедовать, дает что-то. Сейчас это возвращается. Но мое сознание находится в вичаре, в Шамхави Мудре. И даже то, что я делаю, оно освобождено. То есть у сознания нет отождествления с этим. Таким образом, сознание не обусловлено понятием «я читаю лекцию». И если я буду делать что-то обыденное, например, не связанное с дхармой, ну, например, есть или рубить дрова, это будет нейтральное действие. Но сознание, пребывающее в вичаре, в Шамхави Мудре, будет отдельно от этого действия. И таким образом это нейтральное действие тоже не становится моей кармой, оно тоже самоосвобождено. Оно не создает новых кармических реакций, карма-бхава. То же самое касается слов, мыслей. Поэтому Васиштха говорит, даже если ты занимаешься повседневными делами, нравится тебе что-то или нет, твое внутреннее существо никогда не будет запятнано. Как свет может рассеять тьму, так и знание того, что этот мир есть знание непонимания, следствие непонимания, единственное лекарство от болезни. Когда ты это поймешь, то даже если ты что-то делаешь, ты не привязан к нему, и действие не может тебя запятнать, как глаза рыбы не болят от морской воды. Никогда снова ты не погрузишься в невежество. И когда мы действуем подобным образом, мы свободны от самого действия, свободны от делания, свободны от привязанности к результатам, плодам. И тогда это называют действие в состоянии недеяния. Поэтому учение лай-йоги, пребывание в сахаджа-самадхи – это искусство не только созерцания, это также искусство просветленной активности, действия в недеянии. Просветленная активность означает, что спонтанно могут совершаться действия, но эти действия исходят из пустотной сущности природы ума, они не исходят из эго. В них не возникает привязанность и цепляние. Только в те дни, когда свет самосознания ясно светит в сердце, человек истинно живет. Все его действия в эти дни полны блаженства. Святые Писания и такие дни – единственные друзья человека. Они создают в сердце истинное бесстрастие и самосознание. Это очень важные слова. Васиштха говорит, только когда внутри тебя светит свет божественной мудрости, ты живешь по-настоящему. Остальные дни ты находишься в состоянии сна, как бы спишь. Свет божественной мудрости означает, что наши внутренние божества пробуждены. Наше внутреннее пространство, осознавание пробуждено и наполняет нас анандой и пониманием. Но когда наше внутреннее пространство закрыто, внутренние божества уснули, верхние чакры закрылись, у нас есть только эго, только ум, только витальное желание тела и больше ничего, и в это время мы уже как бы живем наполовину. Нас одолевают желания, мы подвергаемся внешнему миру, наше эго создает ход мыслей в какую-то сторону, возникает санкальпы эго, страстное желание их реализовать, надежды и страхи, и все это так называемая мирская жизнь. Но нельзя сказать, что в это время мы полноценно живем. В это время мы живем на треть или наполовину. Потому что тонкие контуры нашего сознания отключены, и наши внутренние божества спят. Васиштха говорит, священное писание и такие дни, когда ты полон самоосознания, это единственные твои друзья. И именно эти друзья создают в сердце бесстрастие, вайрагья и самосознание. И он ему говорит далее, «О Рама, спаси свое сознание из болота кажущегося мира. Когда ты поймешь истину об этом болоте, ты туда уже больше никогда не вернешься». И что это за болото? Нельзя сказать, что мы думаем плохо о Вселенной или материальном мире. Болото материального мира — это прежде всего наш обусловленный ум, который его неправильно воспринимает. И мы должны вытащить себя из этого болота. Это болото бессознательности, болото эгоистичного видения, болото надежд, цепляний и страхов, болото, когда мы не распознаем Всевышний Источник в себе. И Васиштха четко говорит Раме, «Рама, спаси себя из этого болота». Далее, и он говорит, «Если ты поймешь сущность этого болота, ты в него не захочешь больше возвращаться. Привязанности — это болото. Желание богатства и славы, чувственных удовольствий — это болото. Эгоизм — это болото, гордыня — этого болота. Любые цепляния — этого болота. В общем, любые переживания вне Всевышнего Источника — это болото. Но так устроен наш ум, он даже однажды выбравшись из этого болота, снова норовит туда вступить. И мы должны его взнуздать хорошо. Это как на непослушную собаку надевают намордники, постоянно держат на поводке. Она рвется с поводка, мы должны дергать. Потому что эту собаку, этот ум и эго надо еще выдрессировать, воспитать. Потому что подсознательный ум, он еще не имеет понятия о йоге, созерцании. Он примитивен, как маленький ребенок. Наш поверхностный ум развит. Наше эго в поверхностном уме уже взрослое. Но наш подсознательный ум, он еще не развит, и мы его должны воспитать. Васиштха говорит, «О, Рама, общество святых даст тебе знание методов для достижения самосознания. Поэтому не надо жить там, где такое общество недоступно. В обществе мудрых разум искателя успокаивается. Человек должен стараться поднять себя, а не искать удовольствий в болоте. Умный человек должен постоянно размышлять о природе мира, себя и прочем. В этом не помогут ни богатства, ни друзья, ни родственники, ни писания. Только чистый разум, постоянно погруженный в самоосознание и вооруженный вайрагьей, бесстрастием, дает возможность пересечь океан неведения. Мы должны пересечь огромный океан неведения. И для этого нам нужна лодка. И эта лодка есть наш сильный, чистый ум. Наша вера, преданность. Один садху как-то выполнял практики, медитировал и довел себя до такого состояния, что его тело было истощено. И одна матаджи, которая ухаживала за его телом, готовила прасад, она начала говорить, что же ты так о себе не заботишься, ты только сидишь все время в самадхи, куришь и снова в самадхи. И он выходил из этого состояния, иногда говорил так, о мать, мы отправились в далекое путешествие, и эта лодка или доплывет до другого берега, или утонет. Не время сейчас прерывать это путешествие. И снова дальше сидел в самадхи. Нет, я лично против курения. Чилум это или не чилум, я считаю, это не йоговский путь. Но что делать, такова жизнь, я рассказал просто про этого садху, он так практиковал.
В Индии, да.
Нет, я резко против.
Все-таки можно.
Не в этом дело. Курение таких вещей может помочь людям, которые очистили каналы, очистили ум. Это как искусственные средства в некоторых практиках для подъема энергии. Если ты контролируешь свою энергию, если ты мастер кундалини-йоги, чистые чакры, каналы, чистый ум, в твоем теле нет никаких духов, А если ты не очищен, то духи придет вместе с тобой покурить. И они потом замучают тебя.
И самадхи.
Вместо самадхи дьявольское состояние получишь. Истощишь свое тело, потому что такие вещи дают избыток теджеса. А оджес падает резко. Вот таких людей теджеса много, глаза вот такие. Но вот здесь никакой энергии, в теле все высыхает, оджеса нет. А оджес нужна жизненная сила. Если это делает сит какой-то, мастер, какой, следуя какому-то тантрийскому пути, это можно понять. Но таких очень мало.
Ну, Байк-баба такой мастер?
Байк-баба? Я не знаю Байк-баба. Это который ездит здесь? Да. Я с ним не знаком, так видел пару раз.
Ну, вот снят фильм, как бы там является на трубку, и то есть, входишь в самадхи, у него также глаза
высыхают. Лично мой способ такой, что избегай зависимости от любых внешних средств. Полагайся только на свое внутреннее «я». Входи в самадхи только за счет своих усилий, своего сознания. Не используй никаких подпорок. Будешь использовать подпорки, рано или поздно судьба их заберет, и что ты будешь делать без подпорок? И вдруг окажется, что ты ничто без них. Это как один индеец сказал о белом человеке. Белый человек без пороха и свинца – ничто. Пока у него есть ружья, пистолет, он велик в лесу или где-то. А как только он это теряет, он ничего не стоит. Йог ни на что не опирается внешне, а только на свой внутренний потенциал.